Возвращаем наше общее внимание всех присутствующих к Священному Писанию. И сегодня продолжаем рассуждение над очень важной, серьезной темой, которая очень ясно изложена в двух словах – служение Богу. В прошлый раз мы говорили с вами о том, как Священное Писание представляет, каково отношение людей к Богу. Говорили о том, что в служении Богу верующие люди все равны. Рассматривали тексты, говорящие о всеобщем священстве, говорили о том, кому люди священники, говорили о том, что каждому Бог дает дар, каждому. Если человек находится в Церкви Божьей, если он является Божьим детем, он обязательно имеет Божий дар. Этот дар дается для одной цели – созидать церковь, созидать друг друга. И в этом мы одинаковы, друзья. Мы разные в дарах, но одинаковые в одаренности. То есть каждому буквально человеку, верующему, Бог дает дар. И люди, все верующие пред Богом, равны в ответственности за то, чтобы этот дар проявлялся по отношению других, по созиданию церкви. Сегодня у нас еще одна тема – служение друг другу. Необычная тема, я понимаю, что, возможно, возникает вопрос. Мы говорим общая тема служения Богу. Насколько вот эта тема согласуется, служение друг другу согласуется с общей темой служения Богу? У нас будет возможность обратиться к тексту Писания, и наше рассуждение, думаю, что убедят нас в том, а я верю в это, убедят нас в том, что служение Богу проявляется в служении друг другу. Одна из сфер, где мы можем проявить служение Богу, это служение друг другу. Приглашаю вас к посланию Галатам, глава 5, 2 стиха, 13 и 14. Послание Галатам, 5 глава, стихи 13 и 14. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». В этом послании Павел, послание Галатам, очень много говорит им о свободе, в которой они призваны. Вот здесь очередное упоминание об этой свободе. «К свободе призваны вы». О чем идет здесь речь, друзья? Свобода – это свобода, не связана со спасением. Это свобода от рабства греху. Вы призваны к свободе. То есть вы свободны не исполнять дел плоти. Эта мысль очень хорошо сочетается с тем, что написано в послании к Римлянам. Но Павел предупреждает так, чтобы ваша свобода, то есть в том, что вы можете делать, вы свободны. В том, чтобы не делать дела плоти. Вы свободны, вы освобождены через ваше покаяние, через приход к Богу, но в этой свободе вы не можете угождать плоти. Мы будем в воскресенье продолжать рассуждение над посланием к Римлянам. Наша тема будет «Что значит дети Божьи?» И снова будем говорить о том, что проявляется в поведении детей Божьих. Здесь Павел говорит о том, что когда человек, если он свободен, чтобы он правильно понимал суть этой свободы, эта свобода призвана к тому, чтобы служить другому. «Моя свобода – не делать грех». Побуждает меня служить другому. И Павел подчеркивает эту важную мысль – любовью служите друг другу. В служении Богу абсолютно все люди равны. В служении Богу все люди равны. Но почему, говоря о служении Богу, мы вынуждены, мы обязаны говорить о служении друг другу? Почему, говоря о служении Богу, верующим необходимо говорить о служении друг другу? Почему? Я хочу пригласить вас к словам Христа, Евангелие Марка, 12 глава, где Христос поставил две заповеди вместе и сказал, что вторая подобна первой. Вы помните, что когда подошли к нему один из книжников и спрашивает, какая наибольшая заповедь в законе? Мы на этот текст серьезно обращали внимание и подчеркивали, что законник спросил не какие заповеди, заповеди, а какая заповедь. Христос, отвечая на вопрос, какая заповедь, ответил: «Возлюби Господа Бога твоего», но тут же указывает на вторую. Об этом законник его не спрашивал. Он, видимо, до конца не понимал, что эти заповеди разорвать нельзя. Поэтому Христос представляет эти две заповеди вместе. Итак, текст перед нами. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, больше сих заповеди нет. Это серьезное заявление Иисуса Христа, прозвучавшее. Какая наибольшая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Все. Больше этих заповедей нет. Это важное заявление, которое действительно говорит нам о том, что людям, читающим Библию, считающим себя верующими, важно всегда, друзья, понимать, что служить Богу невозможно, не служа ближнему. Служить Богу невозможно, не служа ближнему. Эти две заповеди находятся вместе. Любить Бога, любить ближнего. Мы прочитали главный текст сегодня: «Любовью служите друг другу». Смотрите, Библия подчеркивает одну важную мысль, что служить Богу по-библейски можно только любовью, по-другому нельзя. Любовью служите друг другу. Наша основная тема сегодня – служение друг другу. Я думаю, что то, что мы с вами прочитали, слова Христа, очень ясно заставляет нас признать один факт. И только в этом направлении идти, что служить Богу можно. Одна из главных сфер, где можно проявлять служение Богу, это в служении друг другу, в служении ближнему. Писание очень ясно открывает выраженную сферу, где явно проявляется служение Богу. Это сфера взаимоотношений между людьми. Служение Богу проявляется во взаимоотношении между людьми. Смотрите, что говорит Христос. Он, когда, помните, говорил о последнем времени, мы приближаемся к изучению этих глав на нашем библейском часе. И вот когда Христос будет судить всех людей абсолютно, смотрите, что Он скажет: обращение небесного царя к праведным людям, тем, которые по правую сторону стояли. Матфея, 25 глава. «И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам», это правда, это Божья правда, истинно говорю вам, «так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Читающие Евангелие хорошо знают, о чем идет речь. Когда праведные люди будут помещены Христом, будут стоять с отдельной стороны, с правой стороны от Христа, и Он им скажет, что «когда я нуждался, я был в темнице, я был голоден, я имел очень большие трудности, вы были со мной, вы посетили меня, вы накормили меня». И Христос здесь говорит, здесь представляется, как Христос, как царь, говорит им: «То, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне». Один из серьезнейших текстов в Священном Писании, говорящий о том, что служа другому, служа ближнему, мы служим Богу. То, что мы делаем другому, мы делаем Богу. У нас будет много вопросов, которые мы сегодня рассмотрим, но оставьте один вопрос в своей памяти, очень важный. Если то, что мы делаем другому, это значит, мы делаем Богу, подумайте о том, что мы делаем, когда мы делаем плохое другому. Делая плохое другому, мы это плохое делаем Богу. Если мы это делаем ближнему, мы это делаем Богу. Мы продолжаем с вами наше рассуждение. Хотелось бы пригласить вас рассмотреть первый важный вопрос, первую часть в нашем рассуждении. Отношение к другим. Отношение к другим служит показателем моего отношения к Богу. То есть, как я отношусь к другим, я точно так же отношусь к Богу. Это серьезно, друзья. Как я отношусь к другим, так я отношусь к Богу. Мы с вами эту мысль выводим из слов Христа. То, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Это заставляет сегодня верующих трепетать. Это заставляет сегодня верующих, понимая, что это Божье Слово, очень серьезно смотреть и проверять свои отношения с братом, с сестрой. Если это так, друзья, то сегодня подавляющему большинству верующих необходимо каяться перед Богом. Поскольку мы выражаем свою любовь к Богу, не уважая ближнего. Имея хотя бы что-то, хоть маленькое, но имеем против кого-то. Друзья, это значит, мы делаем Богу. Это значит, мы делаем Богу. Иоанн пишет, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, возможно, каждое собрание, как может любить Бога, которого не видит? Но ты же не знаешь, какой Бог. Ты же его не видел. Как ты говоришь, что ты любишь Бога? Как ты говоришь, ты Бога не видишь? Я его люблю. Брата, каждое собрание очень часто видишь, и ты к нему неприязнь питаешь. Тот, кто говорит, я люблю Бога, а другого не вмещает, он лжец. Мы рассматривали серьезно слово ненавидит, не вмещает. Неприязнь проявляет, зло проявляет, не вмещает, не нравится, вот перешел он мне дорогу. То есть я его не вмещаю, другими словами. Это обтекаемое выражение. Если я говорю, что я люблю Бога, а брата не вмещаю, я лжец. Это ясно и коротко, друзья. Это ясно и коротко. Почему? Потому что не вмещая другого, ты не вмещаешь Бога. Как ты можешь Богу служить? Мы с вами рассмотрим несколько интересных размышлений в этой части. Служение Богу основано на любви к Нему, то есть к Богу. Служение Богу основано только на любви к Богу. Смотрите, мы опять говорим о том, что служение ближнему нельзя рассматривать отдельно от служения Богу. Любовь к Богу нельзя рассматривать отдельно от любви к ближнему и наоборот. Это две заповеди, больше которых не существует. Это сказал Христос. Это сказал Христос. Главный показатель правильного отношения к Богу – это любовь к Нему. Об этом Христос ясно выразил. Интересна мысль, что любовь к Богу побуждает действовать. Любовь к Богу побуждает действовать. Что это значит? Друзья, если я говорю, что я люблю Бога, а никаких действий не предпринимаю, это просто самообман. Это хорошие слова, к которым, возможно, мы привыкли на протяжении долгих-долгих лет пребывания в церкви. Любовь к Богу побуждает действовать. Реальное понимание Божьей любви к человеку, если человек понимает, как Бог его любит, если он понимает, как Бог его любит, неизменно приводит этого человека, тот, кто понимает Божью любовь, хотя бы размышляет о ней. Это размышление приводит его к тому, чтобы эту любовь отражать по отношению к другим людям. У меня простой вопрос. Как вы думаете, Бог нас любит? Безусловно. Написано, Он так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы Он умер за нас, за грехи всех людей, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как вы думаете, что бы изменилось в нашем положении, если бы Бог сегодня говорил, я люблю вас, но абсолютно ничего бы не делал? Ни сына бы не послал, ни дождик бы нам не посылал, ни продуктов бы нам не посылал, ничего бы нам не давал. Что бы было, друзья? Мы бы все исчезли. Не так ли? Так говорит Писание. Мы бы исчезли, если бы Он сократил руку свою или отвернулся от нас. Мы бы исчезли с лица земли. Если верующий размышляет о том, как Бог любит, он понимает, что Божья любовь – это не слово. Божья любовь – это действие. И чем больше человек размышляет о том, как Бог его любит, тем больше он этой любовью смягчается. Эта любовь изменяет его. И человек внутри понимает, что он очень часто делает неправильно по отношению к других людей. Он часто способен схитрить, он часто способен обмануть, у него борьба, у него ошибки, но он размышляет, Бог меня такого любит. Бог меня любит с недостатками. Бог не отвергает меня, когда я прихожу, прошу прощения. Бог не отвергает от меня тогда, когда я признаю свои ошибки. И чем больше я размышляю о том, как Бог ко мне относится, то есть Божья любовь – это действие. Если человек действительно размышляет так о Боге, он не может оставаться черствым, холодным, нелюбящим по отношению рядом находящимся. Если мое отношение даже к недругу не меняется, я Божьей любви не знаю. Если мое отношение к брату или к сестре годами остается на одинаковом уровне, как я его держал, как в Союзе говорю, на пионерском расстоянии, так я его держу. Как я его обходил десятой дорогой, так я его обхожу. Если во мне это есть, друзья, я не знаю Божьей любви. И в этом нужно себе прямо признаться. Почему? Если я размышляю о том, какова Божья любовь ко мне, я не могу остаться без действия. Я не могу. Почему? Потому что эта любовь превосходит мое разумение. Как меня вот такого, с недостатками, с таким дурным характером, Бог милует, Бог работает надо мной, Бог терпит меня, Бог отсрезает острые уголки, Бог терпеливо взращивает меня. Почему я буду неправильно относиться к другому? Вот почему важно, друзья, говоря о том, как служить другому, прежде всего, думать о том, как Бог нам, надо прямо сказать, служит. Христос не зря сказал, я пришел не чтобы мне послужили, а чтобы я послужил. Я пришел послужить, я пришел отдать жизнь для других. Бог действительно, это может быть слишком смелое заявление, но Бог действительно служит людям сегодня. Как иначе объяснить то, что люди недобрые? Смотри, что говорит Христос. Бог посылает дочь кому? Праведным и неправедным. Как это назвать по-другому? Как это по-другому назвать? Это действительно служение людям, это служение любовью, это проявление Божьей любви. Мы с вами, друзья, будем продвигаться далее, но думаю, что вот этой серьезной мысли, которую вместе с вами коснулись, уже достаточно, чтобы очень серьезно думать о том, как я отношусь к другому, насколько эту любовь я отражаю. Божью, чем больше понимаю Божью любовь к себе, тем больше я стремлюсь эту любовь проявлять по отношению другого. Божью любовь невозможно просто знать. Это серьезная, интересная мысль. Божью любовь невозможно просто знать. Я знаю, как Бог меня любит. Но если в твоей жизни ничего не изменилось, ты не знаешь эту любовь. Это просто заявление, это просто пустой звон, за которым абсолютно ничего не стоит. Утверждение о знании Божьей любви без ее проявления является обманом. Если человек заявляет, я знаю Божью любовь, но эту любовь он не отражает, это обман. Это обман. Мы возвращаемся к словам Иоанна, когда он сказал, если вы говорите, что любите Бога, а брата ненавидите, то вы лжецы. Любовь Божья побуждает человека действовать уже по отношению другого. Нелюбящий также действует. Надо подчеркнуть, что интересно, вот сколь много удается силам зла, дьяволу провести разрушение в людях, которые носят имя верующих людей. Сколь много человек сам не проявляет любви. Но он всегда указывает другим, вы не любите. Интересно отметить, что когда-то Христос говорил своим ученикам, вы меня не любите. Бог хоть когда-то говорил людям, народу своему, вы меня не любите. Но не найдем мы такого на страницах Писания. Но человек, который внутри зол, и чье сердце не коснулось Божьей любовью, он защищается. Он, возможно, может посещать церковь, он, возможно, имеет представление о Евангелии, и он защищает себя так, ты не любишь брата, при всем том, что он не задает себе вопрос, а ты, говоря, что тот не любит другого, ты-то сам его любишь? И второй вопрос, а если ты любишь, в чем твоя любовь проявляется? Ведь любить – это не слово. Мы еще раз напомним себе, как верующим людям, что Христос практически никогда не произносил, во всяком случае, в Евангелиях мы этого не видим. Христос не говорил ученикам «я вас люблю». Он не говорил этого. Потому что любовь – это не слова, любовь – это состояние сердца, это действие по отношению другого. И Христос действовал. Бог и сегодня действует по отношению других людей. Итак, друзья, нелюбящий также действует. И он заявляет, ты почему не любишь? Ты вот брата не любишь, ты вот брата не любишь. Мы способны вот эти слова говорить. Я смею сказать, что когда эту фразу слышишь, очень часто думаешь именно об этом, что это нелюбящий защищается. Потому что любящий не говорит, ты почему не любишь? Любящий, видя, если меня не любят, что он начинает делать? Когда мы изучали первое послание Иоанна, вы помните? Он начинает любить. Он не говорит, ты почему не любишь? Для того, чтобы вызвать любовь другого ко мне, я начинаю действовать. Если действительно я люблю Бога. Итак, любовь вызывает любовь. Если меня не любят, начни первой любить. Это действительно будет по-божьему, это будет правильно. Любовью служите друг другу, и Павел говорит, потому что Христос вас возлюбил и умер не за избранных, а за всех. Христос умер абсолютно за всех грешных людей, не за избранных. Почему на эту деталь мы вместе с вами вынуждены обратить внимание? Вот этот подвиг Христа лишает верующих права любить избранных, любить друзей своих. Если Христос возлюбил абсолютно всех людей и жизнь свою отдал за всех, у меня нет права любить любящих меня. Нет права. Вот с этими я общаюсь, а с этими я не общаюсь. Если хоть есть один в церкви, друзья, хочу обратить внимание всех присутствующих, если вот даже здесь, из среды здесь сидящих, есть хотя бы один человек, которого я не люблю, мое отношение к Богу неправильное. Но имеется в виду любовь, действие конкретно, вмещаю ли я его, будем дальше говорить, в чем эта любовь, в чем это служение конкретно проявляется. Проявление Божьей любви в действии. Мы много об этом говорим, что любовь – это не слова. Божья любовь в действии, в чем она проявляется? Лучшей иллюстрацией того, как эта любовь проявляется, служат слова из первого послания к Коринфянам, где Павел очень ясно описывает то, что такое любовь, а точнее, как она действует. Не что такое, а как она действует. Это действие безусловной любви в ответ на все происходящее вокруг. Чего бы вокруг ни происходило, любовь только так действует. И давайте мы еще раз напомним себе эти слова, слова Писания. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот она характеристика любви. Интересно, могу ли я сказать, что вот это отражается в моей жизни? А любовь вот так действует. Любовь вот так действует, независимо от того, что происходит вокруг. У любви нет условия, если он вот это будет делать, я его буду любить. У любви нет условий. Есть выражение, она безусловная, то есть она условий никогда не ставит. А как она проявляется? Вот так она проявляется. Вы реально видите, что это конкретные действия. Это не слова. Долготерпит – это слова? Нет, он просто терпит. Всему верит – это слова? Нет, он просто верит. И так далее, и так далее. Отражение Божьей любви к другим людям, в этом проявляется служение другим людям. Это отражение Божьей любви к людям проявляется в мыслях, словах и делах. Отношение к другим людям, если я говорю, что я люблю другого, должно проявляться у верующего в мыслях, в словах и делах. Действия человека, любые действия человека, основаны на восприятии другого и начинаются с получения информации. Если я человека не знаю, я его впервые увидел, я имею о нем какое-то общее представление, исходя из его облика. Но как к нему относиться, мне нужна информация. Вы понимаете? И вот от того, какая это будет информация, будет зависеть то, как я к нему буду относиться. Если об этом человеке скажут, это последний бандит, мое отношение к нему, соответственно. Если скажут на просто нехорошего человека, это святой человек, я восприму это как за истину, исходя из этого буду относиться к нему, не так ли? Мое размышление о человеке начинается с информации. Мы на это обращаем внимание, чтобы углубиться в себя и задать себе серьезный вопрос, как я думаю о человеке? Ведь мои поступки по отношению другого напрямую вытекают из того о том, как я о нем думаю. А как я о нем думаю, зависит от того, какая информация, какую информацию я получил. Внутренняя неприязнь, если я к человеку просто, ну, не вмещаю его, ну, неприятен он для меня. Внутренняя неприязнь ищет и верит любой неверной, неприятной информации о другом. Если я не вмещаю, допустим, брата, я прежде всего, у меня ушки на макушке, детское выражение. У меня ушки на макушке по отношению любой информации, хочу сказать, не хорошей, а именно плохой. Хорошая меня не интересует. Я вылавливаю только любую плохую информацию. Если я его не принимаю, меня интересует только и только негативная информация. Почему? Мне же надо действовать. Мне надо показать свое отношение. А почему я его должен любить, если он вот такой? Сколько от этого, друзья, отношений рушится в верующих семьях, в церквах? Сколько от этого проблем? Ну подойди, выясни, имеешь что? Подойди, скажи. Нет, я буду собирать, как ко мне, как к магниту, грязь, это будет присасываться, и я буду, вот он какой, вот он какой. Да он вообще не такой, каким ты его представляешь. Может такое быть? Это практически всегда так и происходит, друзья. Если есть неприязнь кому-то, может быть, он действительно неправ. Может быть, он действительно неправ. Но в этом вопросе ты неправ. Пусть он не прав, но ты не прав в том, что у тебя такое к нему отношение. Это серьезно, это Евангелие, друзья. Это подход христианина. Если ты, пусть даже справедливо, человек действительно сделал неправильно, у тебя нет права воевать против него. Бог не дал тебе этого права. Почему? Бог против тебя воюет, когда ты грешишь. Он говорит с тобой, он стучит в твое сердце. Нет, он тебя наказывает, но с какой целью? Не отомстить, а воспитать. Как ты можешь, смотря на то, как Бог тебя любит, любит в действии, как ты можешь вот просто не иметь эту неприязнь и питать эту неприязнь по отношению кого бы это ни было, даже по отношению врага? Христос прямо говорит, как относиться к врагам, любите врагов ваших. Как вы, друзья, реагируете, когда слышите плохое о том, кого вы не вмещаете? Вы не задавались этим вопросом? Как вы лично реагируете на то, когда о вашем неприятеле кто-то сказал плохое? Как вы реагируете? Обратите внимание на то, что плохая информация о другом принимается практически всегда за истину и никогда не проверяется. Друзья, не забудьте, пожалуйста, этого. Если я кого-то не вмещаю, ко мне пришла какая-то негативная информация, для меня она всегда абсолютная истина. Почему? Она выгодна мне. Она как раз мне, кстати, еще кое-что накопать на моего неприятеля. И вот эту информацию проверьте, друзья, проверьте себя. Вы эту информацию, если вы действительно не принимаете другого и радуетесь, когда кто-то о вашем ближнем говорит плохое, вы грешите в этом случае. Грешите в том, что вы не проверяете эту информацию. Сатана закрывает глаза на то, что он оклеветал вашего ближнего, а вы эту клевету приняли. Безусловно, никак не могут здесь складываться правильные отношения по отношению братьев и сестер, которые рядом с нами находятся. Грязное семя посеяно. Друзья, вот это демоническая тактика. Павел говорит, нам известны умыслы сатаны. Как действует сатана? Он знает, что если он грязь на кого-то выльет, об этой грязи будут говорить. Кто-то проверит, кто-то не поверит, но знает это сатана, что любую грязь, вот налейте на любого человека грязь, он такой-сякой. Он 100% не такой. Но информация вышла, и есть люди, которые вот этого брата или эту сестру не вмещают. И любая информация найдет слушателя. И слушателя того, которому эта информация важна будет. Друзья, еще раз хочу обратить внимание, вот так разрушаются церкви. Вот так разрушаются отношения между верующими. Ну, чуть-чуть что-то не так. Ну, может, упустил брат. Ну, не заметил. Ну, настроение, может, не было хорошее. Ну, просто с тобой не поздоровался. Эш, зазнался. И все, настроение к нему сформировалось. А дальше только подавай информацию об этом брате. Вы понимаете, как эта система демоническая работает? И из-за чего? Ну подойди, может тебе надо было бы брату внимание оказать или сестре? Ну может на работе проблемы, может быть там дома какие-то трудности с детьми, с мужем. Ну потому тебя и не заметили. Уж какой он! Да может быть ты-то должен был ему помочь, но ты об этом даже не подумал. А ты сразу его осудил и тут же, пожалуйста, копилку открываешь. Кто грязь имеет на этого брата? Пожалуйста, я ее принимаю бесплатно. Друзья, это важно, это достаточно серьезное предостережение. Я не могу служить другому. Я не могу Божью любовь отражать, если мне что-то во мне подобное есть. Мы затронули очень важную мысль о том, что отражение Божьей любви к людям проявляется, во-первых, в мыслях. Во-первых, в мыслях. Как я воспринимаю другого, о чем я думаю? Подумайте, друзья, о том, что любая информация плохая по отношению моего неприятеля – всегда принимается за истину и никогда не проверяется. Вы понимаете, вот серьезное положение, в которое люди попадают в связи с этим. Любая неправильная информация, негативная, пусть даже грязь, я никогда ее не буду проверять. Если я брата не вмещаю, я никогда не буду проверять информацию. Она мне нужна только как истина. По-другому я не хочу воспринимать. Мы движемся с вами далее. Любить другого. Писание говорит, любовью служите друг другу. Любовью, по-другому нельзя служить друг другу. Любите, любовью служите друг другу. Любить другого означает, а любовь это действие, любить другого означает не мыслить и не искать ничего плохого против другого. Возвращаемся к словам Павла. Любовь не мыслит зла. В любви нет зла. Она никогда не будет грязную информацию собирать, даже против своего неприятеля. Любовь не будет собирать эту информацию. Любовь не мыслит зла. Что значит любить другого? Любовь – это действие. Я служу любовью другому. Я не мыслю о нем злого. Я не хочу мыслить о нем плохого. Я отказываюсь мыслить о нем плохой, даже если он мне сделал неприятное. Вот это, друзья, сила христианского благочестия. Вот это сила христианской любви. Любить означает не говорить ничего плохого. Любить означает не мыслить ничего плохого. Любить означает не говорить ничего плохого. Любовь не мыслит зла, потому и не говорит злое. Насколько это легко? Начало, если правильное, продолжение будет тоже правильное. Если я не мыслю против человека зла, я не буду говорить этого зла. Любовь не делает плохого. Любовь не мыслит зла, потому и не делает зла. Самое важное, с чего начинается мое отношение к другому или служение, правильно его представлять. Правильно к нему относиться. Я призван любовью служить друг другу, другому. Описание любви, Писание очень ясно представляет для нас то, как она действительно проявляется. Бог подарил нам друг друга, чтобы мы тренировались друг на друге в своей любви к Богу. Интересное размышление. Бог подарил нам друг друга, чтобы мы тренировались в своей любви к Богу по отношению к другим. Любовь к Богу немыслима без любви к ближнему. Служение Богу немыслимо без служения другим. Потому Бог и подарил нам друг друга, чтобы мы тренировались, репетировали, показывали, видимо показывали, как мы любим Бога. Что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне, говорит Христос. То, что вы не можете делать в своей любви к Богу, не делайте по отношению других. Если вы вот это действие, которое вы уже наметили по отношению вашего брата или сестры, не можете сделать Богу, вы не можете его делать брату своему. Пусть это нас остановит, когда мы замыслим какое-то очередное, что-то недоброе, или слово там, или даже в мысли думать что-то плохое. Если вы не можете думать о Боге плохого, не можете говорить плохого, не можете делать плохого, независимо от того, в чем заключается это плохое, не делайте это ближнему. Поэтому прежде чем вы очередной раз скажете, я ему пойду и скажу, вот ты Богу так пойдешь, скажешь? Нет, потому ему тоже так не говори. Вот как ты Богу будешь говорить, вот так говори и брату. Почему? Потому что как ты сделаешь ближнему, значит, точно так же ты относишься к Богу. Итак, то, что вы не можете делать в своей любви к Богу, я не могу позволить себе вот так с Богом относиться. Значит, ты не можешь по-другому относиться с ближним. Поэтому пусть для нас это будет всегда проверкой. Когда захочется, когда начнет кипеть внутри что-то, вот опять что-то мне неприятно сделали. Запомните одно, то, что вы делаете ближнему, вы это делаете Богу. То, что вы делаете ближнему, вы это делаете Богу. Проявление служения друг другу, вторая мысль, проявление служения друг другу. Служение друг другу, которое проявляется только в любви. Служение друг другу – это привилегия верующих. Служение друг другу – это привилегия верующих, это не долг. Служить в армии – это долг всех молодых ребят. Служение друг другу – это не долг, это привилегия. Скажите, пожалуйста, когда сердце действительно служит Богу, это долг или это состояние благодарного Богу сердца? Когда человек служит Богу, почему он это делает? Если он действительно служит, он это делает из благодарного Богу сердца. Вот точно так же правильное отношение к ближнему – это привилегия, это знак благодарности Богу. Господи, раз Ты мне вот такого в меня вмещаешь, принимаешь, вот так ко мне относишься, любишь, не оставляешь меня даже тогда, когда я, возможно, от Тебя отворачиваюсь. Господи, дай мне, вот как Ты говоришь в Слове Твоем, к Тебе относиться через мое отношение к ближнему. Я хочу показать, что я действительно Тебя люблю. Ты меня вмещаешь, Господи, вот пусть он, что бы он мне ни делал плохого, я его буду вмещать. Почему? Просто потому, что ты меня вмещаешь. Поэтому я его должен вмещать. Служить друг другу – это привилегия. Это особое состояние, это возвышенное состояние. Для христианства это нормальное рассуждение. Это не просто попытка что-то слишком высокое сказать о наших отношениях друг с другом. Это действительно правильно, друзья. Когда я служу другому, это моя привилегия. Могу ли я сказать так? О моих отношениях с моим братом или сестрой. Служение друг другу – это основа созидания церкви, где Господь дает нам возможность проявить себя среди братьев и сестер. Созидание происходит посредством всяких взаимно скрепляющих связей при посильном участии каждого верующего. Ефесянам 4:16. Мы этот текст очень часто цитируем, потому что он явно показывает о том, как тело Христово функционирует. Служение друг другу в церкви. Служение друг другу по созиданию церкви. Каким образом? Смотрите, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Вы хорошо понимаете, что это значит. Взаимно скрепляющих. Это значит, что каждый член тела Христова, каждый, ищет все пути не цепляться в негативном плане за другого, а держаться за другого так, чтобы он за меня мог держаться посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Итак, служение друг другу – это главное в созидании тела Христова. Служа друг другу, мы созидаем тело Христово, созидаем церковь. Сферы проявления служения друг другу, я понимаю, что очень много об этом можно говорить, но очень коротко их перечислим. Где могу я проявлять служение друг другу? Прежде всего, надо отметить прямо, Бог установил сначала семью. Поэтому обязаны говорить, во-первых, люди служат друг другу в семье. Супруги, отношения между супругами и отношения между родителями и детьми. Интересно задать вопрос, а почему бы верующим людям, папам и мамам, детям, почему бы не делать из любви приятное и проявлять послушание? Больше касается послушания, речь идет о детях. Ну, в том числе и жены повинуйтесь своим мужьям. Почему я не буду вот это проявлять из любви? Не потому, что меня обязали, деваться некуда. Папу не послушаешь, проблема будет. Денег не даст на мороженое, на смартфон, айфон. Почему я не буду слушать папу только потому, что я его люблю? Почему? Почему я не буду правильно относиться к жене? Не только потому, что вот меня обязали, иначе проблема будет, меня отлучать. Почему я это не буду делать из любви? Итак, проявление, сфера, где проявляется любовь, это прежде всего семья. Сфера, где проявляется служение друг другу, церковь. Служение друг другу помогает видеть в другом того, служение друг другу помогает видеть в другом того, кому я могу послужить для созидания церкви. Когда я служу другому, это моя привилегия, Бог послал предо мной брата или сестру, чтобы я мог послужить ему и тем самым созидать церковь. Это сфера, где проявляется наше служение. Важность служения Богу через служение людям. Ради любви к Богу, ради любви к Богу, я не буду делать зла другому. Ради моей любви к Богу, другому я не буду делать зла. Пусть это в семье, пусть это в церкви. Важно отметить, что где еще может проявляться служение друг другу в обществе людей, в бизнесе. Важно подчеркнуть, особенно когда речь идет, возможно, там, когда вместе работают братья, сестры, верующие люди, правильное отношение друг к другу, правильное качественное отношение к работе, правильное своевременно рассчитываться за проделанную работу. Это мы служим, мы обязаны тем самым, это не немного мы касаемся только этих вопросов, правильное отношение. Правильное отношение, если я могу в чем-то послужить моему брату, оказать ему какую-то помощь, пусть руками моими, пусть присутствием моим, пусть теплыми словами, пусть какими-то предметами, пусть финансами. Почему я этого не сделаю? Почему я этого не сделаю? Служение друг другу. В чем проявляется служение друг другу? В проявлении полученного дара от Бога. Каждому Бог дает дар. Каждому Бог дает дар. Мы с вами цитировали ранее послание к Римлянам, 12 главу, где Павел очень интересные дары перечисляет. Если у тебя есть дар увещевания, увещевай. Дар раздавания, раздавай с радушием. Дар начальства, начальствуй правильно и так далее. Каждому дается буквальная характеристика. Это многие дары, это не обязательно проповедовать, петь и рассказывать стихотворение. Эти три особые дара, которым, как мы думаем, все должны быть наделены в церкви. Нет, Бог дает каждому свой дар. И этот дар дает, и в этом мы равны, о чем мы ранее говорили. Бог каждому дает дар, но цель этого дара, чтобы мы этим даром друг другу служили. Интересно, смотрите, что пишет Павел. Служите друг другу. Вот оно наше выражение, о чем мы говорим. Служите друг другу. Каждый, идет речь об абсолютно каждом, тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Это ясный текст, который прямо говорит, что какой Бог тебе дал дар? Если дар просто выслушать человека, это особый дар, и никого не осудить, но просто постоять с ним, потому что есть состояние у людей, когда просто действительно хочется перед кем-то выплакаться. Есть такое состояние. Но у нас всегда нет времени. Это особый дар.
Почему бы мне просто, видя, что брат мучится, брат, вот если ты расположен что-то сказать, скажи, я просто сейчас хочу тебя послушать, а потом просто помолюсь с тобой Богу, все. Я не советник, у меня опыта нет большого, но я вижу, тебе нужно выговориться. Я готов тебя послушать. Почему нам этим даром не служить? Это немножко мы коснулись одного только дара. Ведь очень много, друзья, у каждого из нас даров. Почему? Эти дары не проявляются у нас по отношению к другому. А ведь Бог дал дары не для того, чтобы превозноситься. У меня вот этот дар, вот такой, у меня важнее дар. Если человек превозносится своим даром, человек неправильно понимает, для чего Бог дал этот дар. Бог дает дар для одной цели, чтобы мы этим даром служили друг другу и тем самым Церковь Господню созидали. Бог дает дар, чтобы Его дело совершалось в Его церкви. Вот так Бог предусмотрел. Это замысел Божий. Это программа развития церкви. Смотрите, Бог ожидает, что церковь будет развиваться. Каким образом? Не сами люди, чтобы формировали церковь, будьте внимательны. Но Бог дает дар, побуждает этот дар, чтобы люди проявляли, для того, чтобы Его церковь созидалась. Итак, Божья церковь созидается Его средствами для Его целей. От верующего ожидается одно. Бог дал тебе дар, проявляй этот дар. Этот дар проявляется для созидания Церкви Божьей. В чем еще проявляется служение друг другу? В желании послужить другому. Служение друг другу проявляется в получении дара от Бога, но вместе с этим оно проявляется в желании послужить другому. Павел пишет, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Почитать один другого высшим себя значит видеть другого достойным, чтобы ему послужить. Если брат или сестра для меня выше, это означает, что ему надо послужить. Интересное рассуждение. Почитайте один другого высшим себя. Кому служит? Высшему служит. Если я брата или сестру поднимаю в своих глазах, это значит, что я ему призван послужить. Мне недавно пришлось иметь рассуждение с одним из глубоких старцев. Это было действительно вот приятно видеть, когда пожилой брат, общаясь со своими детьми по возрасту, внуками, ведет рассуждение так, что это явно видно, что он своего собеседника ставит выше. Согласитесь, чисто по-человечески, это искусство. Для христиан это нормальный образ жизни. Если я его ценю выше себя, я готов ему послужить. Если я его ставлю ниже себя, он мне должен служить. Это интересное размышление. Что мне мешает послужить моему брату? Одна причина, он ниже меня в моих глазах. Но если я его высшим себя представляю, я готов послужить. Почему? Служит высшему. Друзья, маленький вопрос, но очень серьезный. Кого вы почитаете высшим себя? Почитайте один другого высшим себя. Кого вы почитаете высшим себя? Вообще, кого-то почитаете? Если мы почитаем другого высшим себя, это помогает нам служить ему. В искреннем еще мы продолжаем рассуждение, в чем проявляется служение друг другу, в желании послужить другому, в искреннем стремлении разделить его трудности. В чем проявляется мое служение другому? В искреннем, сердечном стремлении разделить его трудности. Павел пишет, носите бремена друг друга, и только таким образом исполните закон Христов. Носите тяжесть. Яков эту проблему видел в раннем христианстве, потому и говорил так, что толку, если вы говорите, брат, иди грейся и питайся. Я вижу, что ты нуждаешься, вижу там, брат, благослови тебя Господь, все, с миром иди. Что толку от вашего служения? христианство, живое христианство, библейское христианство не знает слов сочувствия, оно знает дел сочувствия, которые тоже включают в себя и правильные слова. Итак, носите бремена друг друга. А я не могу это, никто не говорит, что ты все должен понести. В народе на эту проблему, говоря об этой проблеме, говорят так, разделенное горе – это половина горя. Обратите внимание, друзья, даже теплое слово, когда человеку тяжело, просто постоять рядом. Не надо ничего говорить, не надо. Вы просто постойте рядом, вы просто поплачьте с ним. Это тоже дар особый. Плачьте с плачущими. Понесите его бремя. Понесите, насколько это возможно. Представьте себе, если я его почитаю высшим себя, я ему готов послужить. Вы, наверное, хорошо понимаете вот эту картину, особенно матери, когда дети у вас болеют и очень серьезно болеют. Ваше состояние, мамочки. Да и папочки, если вы любите своих детей. Каково отношение? Лучше бы мне это было. Видя, когда ребенок болеет и страдает, родители говорят, лучше бы мне это было. Почему? Любят. Любят. И потому вокруг него здесь и ночами не спят, не так ли? Вот как проявляется любовь. Носите бремена друг друга. Не просто брать, все хорошо, благослови тебя Господь. Найдите пути позвонить, найдите пути подъехать, найдите пути просто посмотреть в глаза и сказать, брат, я рядом. Я рядом, ты дорог для меня, ты дорог для моего сердца. Итак, где мы можем послужить другому в желании, в искреннем стремлении разделить его трудности? И очередной вопрос. Чье последний раз бремя вы понесли? И когда это было? Носите бремена друг друга. Чье бремя вы понесли, друзья? Это же слово Писания, которое говорит, вот так оно проявляется, наше служение. Как? Это не просто. Мы вот хорошие, друзья, проявите свое служение. Когда последний раз вы чье-то бремя понесли? В чем еще проявляется служение к другому? В сердечном желании помочь исправить его ошибку. Мы не составляем пространный список, где может проявляться вот это вот служение. Мы говорим о самых важных вопросах, о моем отношении к другому. Итак, где я могу послужить другому? Где? В сердечном желании помочь исправить его ошибку. Павел пишет, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Каким образом можно поступать достойно звания? Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Церковь по-другому не развивается. В церкви Христа по-другому нет развития. Что значит снизойти? Здесь не идет речь о грехе. О грехе не идет речь. Когда человек или слабость проявил, или ошибку, снизойди. А для того, чтобы ты понял, как это тяжело снизойти, сначала обрати внимание на то, что такое смиренномудрие, кротость и долготерпение. Если на этих трех камнях ты не станешь, ты не сможешь снизойти. Но это должно, друзья, проявляться. Покажи свое отношение. Да, брат неправильно сделал. Но где твое снисхождение? Где-то вы снисхождение. Еще один текст Павел пишет. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Это служение, друзья? Это служение. Возникли натянутые отношения. Я ему никогда не прощу. Он меня так обидел. Он столько зла мне сделал. Я его не прощу. Друзья, знаете одно, что Бог вас не простит, это точно. Для того, чтобы легче было тебе простить другому, независимо от того, это много или очень мало, для того, чтобы тебе легче было простить другому, посмотри на то, как Христос тебе простил. Как Христос простил, так и ты прости. Кому Христос хоть когда-то вспоминал хоть один грех, это противно его природе, этого не было и не будет. Если Христос прощает, то Он прощает. Он очищает, Он удаляет как восток от запада, Он топит в пучине морской, Он не забывает. Он забывает и никогда не вспоминает. Это то, как Он прощает, как мы прощаем. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил вас, так и вы. Итак, мы говорим о том, что где мы можем проявить мое служение другому? Помоги брату исправиться. Ну, помоги. Ну, упал он. Ну, споткнулся. Ну, ошибку сделал. Ну, не кусай же ты его. Подловил одно слово, и я все, всю жизнь буду это слово помнить. Ну, зачем ты это делаешь? Ведь ты же просто выступаешь против Христа. Ты прямо говоришь: Христос, я не буду делать так, как ты делаешь. Потому что ты снисходишь, ты покрываешь любовью, ты подсказываешь, ты терпишь, ты учишь и наставляешь. А я этого не делаю. По-другому это никак не может, друзья, оцениваться. Итак, мы говорим с вами об очень серьезных, друзья, вопросах. Об очень серьезных, где мы можем проявить служение друг другу. Когда последний раз вы снизошли другому, видя его ошибку? Это вопросы к нашему личному отношению к другим. Когда это было? Мы задавали сегодня немало вопросов себе. Вопрос очень важный. Писание ожидает от нас, что мы будем служить другим. Не забывайте о том, еще раз напомним ту мысль, что то, что мы делаем другим, брату или сестре, это мы делаем Богу. Если мы не вмещаем, если мы ненавидим другого, если действительно у нас что-то неправильно, друзья, мы так точно к Богу относимся. Опираясь на слова Христа, что вы сделали одному из меньших сих, то вы сделали мне. Друзья, я думаю, что у нас есть хорошее время. Сейчас мы подведем короткий итог и помолимся Богу. Я понимаю, друзья, что вот то, что мы слышим, оно заставляет нас очень серьезно думать. Наблюдая за теми темами, которые мы рассматриваем, планируя дальнейшие наши рассуждения, тоже по очень серьезным темам, друзья, вижу реально вот ту работу, которую Бог производит во мне лично, производит в церкви. У верующих людей есть только два пути. Или прислушаться к Священному Писанию и просто действительно смиренно, мудро и преклониться пред Богом, или продолжать войну. Друзья, по-другому просто быть не может. Когда слово звучит, оно судит помышления и намерения сердечные. Если человек смиряется перед Богом, звучит одно: «Господи, прости меня». Но если человек не смиряется, обязательно звучит осуждение в адрес говорящего. Обязательно, друзья. Это то, перед чем мы с вами стоим. Перед чем мы стоим, и Бог, видя состояние, будет дальше над нами работать только потому, что Он любит нас. Только имеет одну цель – взрастить нас, поднять нас, научить нас правильно воспринимать других, научить нас действительно служить Богу через служение рядом находящимся брату. Неважно, это старушка 80-90-летняя или это маленький мальчик или девочка. Служите друг другу, каждый тем даром, который Бог дал. То, как вы относитесь к другому, так вы относитесь к Богу. Если вы то, что запланировали подумать, сказать или сделать о другом, не можете это сделать Богу, не делайте это вашему ближнему. То, что вы не можете сделать Богу, не делайте это вашему ближнему. Итак, служение друг другу. Наше служение Богу проявляется в служении людям. Бог дал нам друг друга, чтобы мы тренировались, учились служить Богу на том, как мы служим другим. Наше служение Богу проявляется в служении людям. То, что мы делаем другим, то мы делаем Богу. Служение другим является привилегией для верующего. Служение другим является привилегией для верующего. Проявление любви друг к другу, выраженной в служении другому, проявление любви, выраженной в служении другому, свидетельствует о том, что я пребываю в жизни. Если я проявляю любовь к другому через служение ему, это является доказательством для меня того, что я спасен и пребываю в жизни. Не то, что мне сказали: ты дитё Божие, ты запечатленный. Писание ясно об этом говорит. Обрати внимание на текст, на слова Иоанна. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Почему мы это знаем? Почему мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь? Потому что любим братьев. Мы знаем, что мы находимся в жизни. Почему мы это знаем? Потому что мы не говорим, что мы любим, а мы любим. Любовь – это действие. Мы любим братьев. Не любящие брата, то есть не действующие правильно, не служащие ему, пребывает в смерти. Мы это знаем, мы не догадываемся об этом. что мы пребываем в жизни. Почему мы это знаем? Даже не потому, что мы покаялись, будьте внимательны. Даже не потому, что мы какое-то время уже являемся верующими. Мы знаем, что мы пребываем в этой жизни на одном основании. Мы любим братьев. Смотрите, насколько Писание связывает нашу будущую жизнь, пребывание в жизни с моим отношением к рядом находящемуся брату или сестре. Итак, если я неправильно отношусь к брату или к сестре, я не пребываю в жизни. А если сказать прямо, я пребываю в смерти. Если нет правильного библейского отношения к другому, я пребываю в смерти. В чем проявляется мое служение другому, любому другому? В чем? Мы сегодня говорили с вами об очень важной и серьезной теме – служение друг другу. Служение друг другу – это подтверждение моего служения Богу. Далее у нас будут отдельные размышления о благотворительности, о гостеприимстве и так далее. Сегодняшняя тема, я верю, что она заставит нас еще очень серьезно подумать, поразмышлять о том, о тех текстах, о тех мыслях, которые мы здесь слышали. И я верю, что это произведет свое действие. Я верю, что поменяется у нас отношение друг к другу. Почему слово звучит? И если сегодня, друзья, слово коснулось нас, если мы действительно понимаем, что что-то не совсем, вот у меня неправильное отношение к другому, друзья, это будет правильно. Покажите, что действительно вы любите Бога через то, что вы любите ближнего. Позвоните брату, если его сегодня нет в церкви, позвоните ему, скажи: брат, прости, я плохо тебе думал. Прости, я плохо тебе сказал. Брат, я люблю тебя. Брат, я хочу действительно, чтобы мы, наши отношения, созидали церковь. Сделайте конкретные шаги. Сделайте конкретные шаги. Служение друг другу, в служении друг другу мы показываем свое служение Богу. Итак, в чем заключается ваше личное служение другому? С этим вопросом мы преклонимся на молитву. Аминь.